18 часов 6 минут, московское время. Всем добрый вечер. Мы выходим на YouTube-канале «Живой гвоздь», не на «Дилетанте». Вот так мы решили теперь делать. Это программа «96 страниц». Здесь мы рассказываем о новом уже сентябрьском номере исторического журнала «Дилетант». Я Айдар Ахмадиев, и напротив меня, виртуально напротив меня, Сергей Бунтман. Сергей Александрович, рад вас видеть. Добрый вечер.
Да, я напротив монитора с Айдаром Ахмадиевым. Сегодня мы на канале, как каждый месяц это будет происходить. На канале «Живой гвоздь», а не на «Дилетанте». Представляем мы 96 страниц журнала «Дилетант». А вот благородный покровитель Вампуки, как Ладыре в свое время был в знаменитой пародии, вот Ариэль Монт у нас в чате, начинает скандалить про недоставку, электронную недоставку. В мобильном приложении Ольга Ша пишет интеллигентно, а Монториоли, Ариэль Монт начинает тут у нас скандалить. А про Манделу последний номер, который был выложен, обещает поддержка добавить остальные номера, ничего не происходит, за подписку платят, журналов нет. А это безобразие. Это безобразие, и я думаю, что завтра, когда у нас будет во время большого, прибольшого стрима, будем наблюдать 2 часа с Алексеем Венедиктовым с 12 до 14, мы с вами перезадайте этот вопрос обязательно, и мы поймем, где должны быть, как и вовремя. Самое главное, номера журналов. У нас сегодня номер 105 журнала. Он посвящен, ну давайте посмотрим на обложку сначала. Вот и на этой обложке мы видим возвышение Москвы, возвышение в физическом и в государственном смысле. Этому, как Москва стала собирательницей русских земель, и намеки на том, были ли альтернативы в виде Твери, ну и, кстати говоря, Великого княжества Литовского, тоже есть в нашей большой теме, и прежде всего там об Иване Калите. Давайте мы сейчас будем листать этот номер. Я бы начал вообще-то, как всегда, со страницы Виталия Дымарского «Моя история», который говорит об августе, и об августе непростом, который никогда у нас не был прост, и вам и Путч, вам и Курск, вам и много что, да. Но до этого это было вторжение в Чехословакию в 68 году, и был важнейший совершенно акт, важнейшая акция – это выход 7 человек на Красную площадь. Совершенно безнадежный, совершенно ничего не решающий, но за всех за нас, мне кажется, в то время и Виталий Наумович абсолютно прав, за всех за нас, мне кажется, отчитались они, за тех, кто не поддерживал это, за тех, кто до сих пор приходит на Вацлавскую площадь и кладет цветы Яну Палаху, который покончил с собой самосожжением, и который и оставляют люди записки «Простите нас». Мне кажется, это очень важно при таких актах государства.
Это очень важно, и не так много людей, да, вышло, но посмотрите, какой исторический след оставило их это действие. И тут вот правильно Виталий Дымарский подмечает, приводит ту самую известную цитату из пражской газеты «Литерарни Листи». «Семь человек на Красной площади – это, по крайней мере, 7 причин, по которым мы уже никогда не сможем ненавидеть русских».
Это люди, которые действительно своей свободой купили нам индульгенцию. Отпущение грехов. Галина пишет, с детства всегда начинаю читать газеты с последней страницы, но доберемся и до нее. Знаете, когда мы делали приложение к «Дилетанту», когда мы делали «Мой район», у нас всегда было, вот когда я каждый номер составлял и давал порядок нашей команде этого номера, всегда, так как и справа, и слева начинают. Обязательно у нас какой-то ударный момент был и в конце журнала, чтобы можно было его увидеть и сразу сказать. У нас желание было всегда, чтобы что слева, что справа листает журнал, но обязательно скажут «ах». Ах, сказал весь мир, когда начала выходить история с ботинком Никиты Сергеевича Хрущева. И здесь журнал «Дилетант». Кстати говоря, смещение Хрущева будет темой следующего номера журнала. А пока у нас кадр. И вот Никита Сергеевич у нас здесь. Посмотрим на Никиту Сергеевича. Никита Сергеевич, знаменитый его то ли ботинок, то ли сандалия, то ли еще что-то. Очень подробно Нина Львовна Хрущева, откуда небольшой фрагмент взят на этой странице вместе с фотографией, показывающей Никиту Сергеевича Хрущева и грустного-прегрустного Громыка, показывающий в зале Генеральной Ассамблеи ООН на месте Советского Союза. И Нина Львовна подробно разбирает эту историю, приводя воспоминания тех, кто это видел, тех, кто это не видел, но слышал, тех, кто говорил, что не могли, если бы он действительно стучал ботинком, то не могли бы фотографы этого пропустить. Есть и монтажные кадры, есть и многое чего. Вот так вот кулаками, Никита Сергеевич, это бы было в кинохронике, Никита Сергеевич, вот так вот, особенно его почему-то филиппинский делегат, представитель Филиппин, почему-то его страшно раздражал. Книжка
Ну как же,
еще.
нажал на больное, на самом деле. Он же там сказал, что вы занимаетесь тем же империализмом, против
Да,
которого
да, да.
боретесь. И все, и тут Никита
И
Сергеевич,
все
видимо, уже
тут,
не смог сидеть на
да.
месте
Да.
спокойно.
Тогда Никита Сергеевич очень как-то вышел из себя. Кстати говоря, будет, наверное, дополнительный тираж книги Нины Львовны Хрущевой. Это разошлось, и у нас есть планы ее представить уже даже публично, вот вживе представить эту книгу. Вот, чем я
Это было
займусь
бы очень
с
хорошо,
огромным
потому что
удовольствием.
лично я не успел, к сожалению, заказать. И вот я обязательно, да, как
Айдар Ахмадеев,
появится,
товарищи,
да,
о вас
обязательно.
позаботились уже.
Уже? Ой,
Да.
это вот
Товарищи,
привилегия, спасибо
книга,
огромное. Это
купленная для
очень хорошо, это уж
вас,
правда. Я,
товарищ
честно говоря,
Ахмадеев,
расстроился. Да.
товарищ Ахмадеев, она лежит там, где надо, и дожидается возможности быть вам отправленной. Так что не беспокойтесь.
Отлично, спасибо.
Вот прямо из первого тиража и подписанная Ниной Львовной. Дальше мы идем. Иван Калита. И вот наша главная тема представлена. Иван Калита, замечательный Апполинарий Васнецов, который всегда писал так как он изучал старую Москву и всегда писал старую Москву. И мы здесь сразу перелистнем к одной очень важной вещи. Если бы в школе был урок биографии, вот биографии людей, вот мы, по-моему, только биографию Ленина изучали, а потом уже, а в институте биографию Леонида Ильича мы изучали, потому что он потом с интересом прочел Леонид Ильич написанные им книги «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». И вот это мы каким-то образом знали. А вот мне кажется, что это было бы очень правильно, потому что изучать биографии и то, как предстает перед нами биография человека, и как тенденциозно или не тенденциозно. Автобиография или люди, которые знали человека. Вот недавно в журнале «Горби» еще одна книга и как раз фрагменты о путче из документальной биографии Леонида Никитинского, биографии Горбачева очередной. Вот очень интересно. Вот. А Ольга Соколова считает, что дилетант интерес
Замечательно.
читать сначала. Там список статей сразу может выбрать. Да.
Да.
Вот. Так что вот
Я
так.
правда советую
Да.
прочитать эту статью Игоря Эдуардовича, да, которая посвящена биографии. Там, собственно, он вот приводит в пример роман «Игра в бисер» Германа Гессе.
Да.
И мне кажется, что это очень хороший пример, и это очень хорошие мысли. И вы знаете, я согласен, действительно. А вот если бы такое было в школьной программе, то, может быть, это правда способствовало бы развитию многостороннему, да, потому что он там, автор пишет о междисциплинарном подходе к изучению и истории и всего остального. И вот это действительно очень, очень важно, поэтому прочитайте эту статью обязательно в новом номере.
Да, и,
И
конечно,
вот, Сергей Алексеевич, я просто,
да.
извините, я вот только нашел, пытался найти, у меня электронная версия, к сожалению. И вот тут, мне кажется, важная фраза в самом конце этой статьи, Игорь Эдуардович пишет. И вот в школе учат биографию, все довольны, всем интересно, наши школьники самые лучшие, самые образованные и осознанные. Но скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Представьте себе, ведь кто-то напишет о жизни Петра Первого, Наполеона или Юлия Цезаря, а кто-то возьмет в качестве героя Че Гевару, Робеспьера или цареубийцу Юровского, а непосредственного руководителя расстрела последнего российского императора Николая II, его семьи и приближенных. Неужели он не сдаст экзамен? Экзамен на написание биографии человека.
Но биография Че Гевары, например, она заслуживает того. Биография Юровского заслуживает того, чтобы о ней написать. Как заслуживала ли биография? Вот мы сейчас представляли шесть книг жутких людей вообще-то. Ну, с разной степени жути. Никто не сравнится, конечно, с Николаем Ежовым, с Берией. И даже Ягода не сравнится. Но читать... Это ведь поучительно. Не зря мы читаем Плутарха, не зря мы читаем Светония, жизнеописание 12 Цезарей. И вот мы с тобой, когда делаем программу «Тираны», ведь мы же бесконечно благодарны тем, кто написал эту биографию, и написать биографию Нерона, биографию Калигулы, написать. И другое дело. Что биография, она вызывает интерес, но она никогда... Ну что такое делать жизнь товарища Дзержинского, как писал когда-то, да, Маяковский, да? Да не делать жизнь, знать, что это было, а делать жизнь вообще... Мы всегда на кого-то хотим быть похожими, бывает это очень часто. У меня, например, всю жизнь изменила... жизненный подход, кроме там замечательных приключенческих книг и книг Стивенсона, эта книга Эйдельмана «Лунин». Она просто вот так вот она уточнила курс. Она просто начертила мне курс. Конечно, невозможный во многом. Вот. Так что, друзья, вот это очень важная полемика. Но мне кажется, если бы мы просто знали имена и штампы, которые к ним привязаны, характеристики, мы бы ничего никогда не поняли. Или получилась бы такая сталинщина вполне, если, например, Бухарин, враг народа, то он с детства враг народа, то он с детства был внедрен там в большевистскую партию для того, чтобы вредить будущему советскому государству, революции вредить и так далее. Вот это очень важная вещь. И древние нас учат тому, как надо, мне кажется. Ну что ж, обратимся к главной теме, да? Обратимся к главной теме, посмотрим мы и возвышение Москвы, и главную борьбу за ярлык. Иван Калита, вообще-то Иван Калита – это потрясающая совершенно фигура. Я помню, как тогда же, когда мы работали над журналами, Иван Калита был нам помощником в каждом районе Москвы, даже самым отдаленным, потому что он все, каждый кусочек нашей Москвы, Московской области, многих мест был точно в завещании передан кому-нибудь. Передан кому? Вот для тебя Калита и вот это объединение вокруг Москвы, это накопление всего, это вот что для тебя, вот, Айдар?
Вы знаете, сложно сказать, я в этом вижу, собственно, и плюсы, но в том, как он решал вопросы с Ордой той же самой, вот тут, вот у него, вот к нему вопросы в связи с этим возникают большие. да, и Тверское восстание, которое было подавлено в том числе силами Калиты. Что для меня это? Ну, я даже не знаю, но попытка, если так упрощать, может быть, попытка обогатиться и попытка найти вот то влияние и получить ту полную власть над этими землями. Я не знаю. Может быть, я слишком, конечно, примитивно
Но у
смотрю на
нас
это, но...
немножко для меня, если это искать соответствие истории Европы, то вот Калита это, с одной стороны, вот такой вот, ну, у нас многие были похожи на Людовика XI, более позднего короля, и Иван III был похож во многом на Людовика XI, но Калита это вот такая вот осторожность, это вот точные расчеты, ну такой меркантильный достаточно, меркантильный князь. Но вот история Калитичей, история Ивана детей. И вот которые здесь у нас, и родственников его, и Юрий Данилович, Иван Данилович Калита, Юрий Данилович, от Даниила Московского идущий. И страшная совершенно штуковина, о которой пишет у нас Ольга Журавлева, и борьба с Александром Михайловичем, и Александр Михайлович, борьба его с Москвой. И постановка по отношению к Орде. Орде подчиненная, хитрая, очень дипломатичная или жесткая, непримиримая. Или очень жесткая, непримиримая.
Да, вот что касается точности расчетов Ивана Калиты, это, конечно, тут без сомнения абсолютно. И мне кажется, Алексей Дурново в своей статье «Борьба за ярлык» это четко показал, да, как выступал Иван Калита и что он делал для того, чтобы вот постепенно прийти к тому, к чему он пришел. Но тут же и везение тоже в начале жизни. Ты что, Иван пережил четверых братьев, добрался до трона, хотя если бы выжили все, то этого бы и не случилось наверняка. Но вот, Сергей Александрович, а как вы думаете, я вчера пытался как-то найти ответ для себя на этот вопрос, но так, честно говоря, и не нашел. Почему он остался со своим старшим братом, который на тот момент был у власти? Почему он не ушел с другими братьями? Ведь действительно их власть, она была ограничена на тот
Ну,
момент.
не знаю, здесь очень трудно сказать всегда, о мотивах вообще трудно очень всегда сказать. Но как-то получается в итоге в истории, и получается удачно. А удачно почему? И для меня всегда был вопрос не столько, что определило какой-то исторический путь России, то, что было Калита будущей России, Московского царства, России и так далее. То, что это Москва. Но мне кажется, не то, что Москва, а то, что политика, такая политика и по отношению к Орде, и построение собственного государства, что вот это победило. Вот это очень важно. Там не северо-запад Руси победил, но условный северо-запад. То есть вот не такие идеи или не... Но мы же не знаем, например, или если бы Великое княжество Литовское, если бы вот все там Витов тот же самый, или все Ольгердовичи, если бы они взяли бы под власть вот эти княжества, то не было бы наоборот их вовлечение ближе к Орде и ближе к вот такому устройству государства, чем уния Литвы и Польши, которая привела к строению огромного государства, огромной империи, но впоследствии империи разрушенной, бывшей от моря до моря, да, разрушенной и ставшей такой вот восточноевропейской Бургундией, несостоявшейся империей. Но как было, так и было. И вот мне кажется, что вот здесь, когда вы начнете разбираться и вот с тремя митрополитами, и с вот этой почти вот разными притяжениями, разными притяжения разных сил вот в русских княжествах. Но все это под эгидой все-таки еще очень и очень сильной орды. Так что обратите внимание, а сейчас можно ли мне, как похорошела Москва, как и при Иване Калите, и при последующих князьях, от разрешения строить новый дубовый Кремль до того, как была построена первая каменная церковь, Успенский собор был построен. Вот если вспоминать, опять же, болельщиков во время чемпионата мира 2018 года, которые гуляли по Москве и говорили, мы думали, Кремль – это бункер какой-то, а оказалось, это итальянская крепость. И как Кремль вот просто крепостцы с началами каменных церквей стал действительно такой вот причудливый и уже малоутилитарной крепостью. Помнишь, мы говорили о том, как Петр начал укреплять, как план укрепления Кремля в 1707 году, когда должен был приближаться Карл XII. И должна была, вообще-то, Кремль мог очень сильно превратиться в такую крепость, Вабановскую крепость, как Петропавловская, с такими вот укреплениями низкими. Потому что совершенно Кремль был по тем временам уже не функционален как крепость. Это очень интересно. Но здесь бы я хотел встык дать вам статью, которая идет дальше. Это вот идет другой части у нас. Это удивительное письмо. Опять Авеля Сафроновича Янукидзе о том, чтобы покрасить в серый цвет кремлевские стены для того, чтобы хорошо выделялся мавзолей от Арсенальной угловой до Биклемишевской башни. Вот это было бы поразительно. Хотя Кремль был покрашен и в белый цвет до этого, и до революции его красили. Но это был бы номер. Вот как ты считаешь, Айдар?
Действительно, вот, кстати, там как раз Станислав Кувалдин пишет, да, что благо там у кого-то все-таки были в Политбюро, был вкус, и отказались перекрашивать. Но я же правильно понимаю, что они хотели, чтобы выделялся мавзолей именно на фоне Кремля, то есть фон Кремля сероватый такой и яркий достаточно мавзолей, который на тот момент, конечно, был абсолютно новым сооружением и не столь, да, известным, как сегодня, естественно. То есть это вот именно визуальный эффект в большей степени.
Ну
Выделение
да,
главное, да.
конечно, хотя он на фоне красных, чуть-чуть более светлых стен. Ведь кирпич же тоже здесь у нас крашеный, ведь кирпич красит на кремлевской стене. Это же не натуральный цвет кирпича. О кирпиче мы еще поговорим, когда будем говорить о Даунинг-стрит 10. Но мне кажется, что вообще Щусевский мавзолей, ну, первый не очень, конечно, понятно было, что сразу надо было какую-то сделать форму, а второй просто изумительный деревянный мавзолей, и третий мавзолей, который мы видим сейчас, это гениальное сооружение просто. И Щусев, как я в последнее время очень много читал об Алексее Щусеве, понял, что он был, конечно, необычайно увлекающийся и лукавый архитектор. Он очень много хулиганил. Но вписывал великолепно. Вот пространство он сделал, конечно. Тут его не сдвинешь. Стали мешать ему Минин и Пожарский мавзолею. И их отставили подальше к храму Покрова на Рву, что Василий Блаженный-то. Но мавзолей стоит настолько точно по оси Сенатской башни, по оси купола Казаковского, купола здания Сената. Мне кажется, что он потрясающий совершенно. Он поставлен
А
идеально.
Сергей Александрович, а вы говорите второй деревянный, да, а первый он из чего был?
Тоже
Что за
деревянный, но он
дерево?
такой
Тоже
больше
деревянный.
напоминал такой несколько пирамидальной формы, один на другой объем поставленный, это
Но
который
это
был
временное
сразу
было.
сделал, вот сразу
Да.
совсем временный 24-го года мавзолей, а потом был сделан вот тот, который здесь у нас, если можно картинку, как раз здесь у нас вот этот замечательный мавзолей, Щусевский второй мавзолей. Если можно, картинку про Серый Кремль еще разок нам показать. Да, вот она нам покажет мавзолей. Вот внизу. Вот внизу это замечательно сделанный мавзолей, второй мавзолей. Второй
Прекрасно
мавзолей.
выглядит, да.
Нет, он просто он прекрасен. Так что здесь, ну, это забавная вещь такая, с одной стороны хозяйственная, а с другой стороны, вот если учитывать еще тяжелую судьбу Авы Сафроновича Янукидзе, когда все, я думаю, что вы еще лучше поймете эту судьбу, если вы прочитаете Никиту Петрову книгу «Ежов» и поймете, что такое было кремлевское хозяйственное дело. Когда в Кремле разгоняли всех, кто работал, все обслуживание, всю хозяйственную часть, вот это все перетряхивали после Ягоды. И вот тогда вот началось. И тогда вот виноватым во многих делах, что не тех принимали на работу, оказался вот секретарь ЦИК Янукидзе.
Вы знаете, что меня еще удивило здесь,
Да.
что такие вопросы решает целый Янукидзе. Почему?
Ну, потому что
Вина.
Янукидзе управлял делами всеми. А кто же это решает? А сейчас кто решает? А сейчас кто решает? Он направлял Политбюро. Ну, а сейчас-то кто решает? А это ФСО решает, управление Кремля. Ведь Кремль вообще выделен из Москвы совершенно. Он отдельно существует, административно существует, хозяйственно существует. Он совершенно отдельно. Я бы хотел, чтобы мы с вами перешли сейчас к одной, к кирпичам. Можно сейчас вот про внешность обманчиво нам дать? Внешность обманчиво. Это про чудесная статья Юлии Демиденко про Даунинг-стрит 10, резиденцию премьер-министров Великобритании. Почему он такой темный, этот дом? Оказалось, почему он такой темный? Оказалось, что закоптились кирпичи. Закоптились кирпичи и потемнели, почернели. Но когда очистили, решили покрасить его все-таки. Ну вот привыкли к такому виду дома, покрасить его в черный цвет, темный. Дверь была изначально темная. Теперь этой двери нет, она в музее Черчилля, именно деревянная дверь, мощная дубовая дверь. Потому что после покушения ирландской республиканской армии, после покушения ее заменили такого же вида, но в начинке ее своей она пуленепробиваемая броневая дверь. Потом как внутри там все, где меняется, а где не меняется мебель никогда. Когда чиппендейловская мебель стоит там, как стояла. А вот, собственно, жилые покои премьер-министра, они меняются. И тут у Юлии Демиденко, почитайте, кто оформлял Борису Джонсону, что реставрировала Маргарет Тэтчер из интерьеров. Как, почему стоит кресло вот с таким вот, с крышей, кресло привратника стоит. Очень-очень здорово. Просто такое ощущение, что ты там. Почему одна картина висит? Только одна картина висит в кабинете. Не скажу, прочтете. Прочтете.
Ну, многим сегодня, кто даже особо не интересовался резиденцией, она известна по Катулари. который появлялся вот совсем недавно, да, при смене премьер-министра Великобритании, кот Ларри, который там уже живет очень много лет, больше 10 лет, с 11-го, и повидал на своем веку много премьер-министров, много гостей высокопоставленных, да, действительно, это вот такой символ современный, да, этой резиденции на Даунинг-стрит. И тут, кстати, замечательный кот Ларри, вот он на страницах «Дилетанта» тоже, тут фотографии его в статье есть.
Да. Ну, знаете, все зависит. Полагаю, что никакой цыганской роскоши, золота и прочее на Даунинг-стрит нет, Галина. Все зависит от вкуса. Премьер-министры тоже разные. Но чем отличаются власти? Кот в демократических странах, кот переживает много правителей. Вот. А сколько котов может пережить правитель в не особенно демократической стране? Вот котами измерять, кошачьей жизнью. Так, гусь в лаптях. Дилетант не закрыли. Нет, не закрыли. Вы имеете в виду канал «Дилетант»? Нет, не закрыли. Просто представление каждого нового номера, в отличие от отдельных тем, которые мы представляем, это даст вам возможность переходить на канал «Дилетант». А представление нового номера это перевели на «Живой гвоздь». «Живой гвоздь», у которого больше подписчиков. Так.
Да, здесь мы, в общем, вам рассказываем о номере, а потом будем, да, отдельные темы уже на YouTube-канале «Дилетант» обсуждать вместе с гостями, с экспертами. И вот, честно говоря, Сергей Александрович, мне уже не терпится обсудить с вами весь тот период, потому что это, честно говоря, там нужно садиться со схемой, чтобы понять, кто что и зачем, и кто
Да.
против кого, и кто кого победил, да, и так далее. Тут вот нужен
Нет, мы
специалист, чтобы все
сделаем
разложить.
руки рупором и закричим: «Игорь Николаевич Данилевский, помоги нам, пожалуйста! Игорь, помоги нам, где были центры всего? Давайте мы вот разберемся, в конце концов». И мы разберемся. Я думаю, что через неделю-две мы разберемся вот в нашей передаче. Ольга пишет: «Здорово, что в «Дилетанте» появилась архитектурная рубрика». Да, и художественная рубрика, и архитектурная рубрика появилась. Это очень здорово. У нас меняются рубрики. У нас есть целые серии, как, например, серия «Марок». В этом номере совершенно потрясающая статья о марках. Это событие, это гибель стратонавта. И как вот освоение стратосферы в Советском Союзе, и каким ударом была вот гибель 300 стратонавтов, как это отражается в истории и в марках. Да. Включение в систему. Статья Бориса Хавкина. Давайте на нее посмотрим. Это статья, которая меня она, например, вот поразила вот до глубины души. Тебя тоже, по-моему.
Это статья, которую нужно обязательно пройти. Она большая достаточно. Она с фотографиями и портретами и разными другими. Да, так называемый Гляйхшальтунг. Да, Борис Хавкин к нам неоднократно уже приходил в
Он
программу
обязательно
«Дилетант». Вот я в
обязательно придет
да.
в этом месяце, я так думаю, да.
Это вы знаете, просто в этой статье можно найти много всего интересного. И, честно говоря, если бы я ее прочел несколько лет назад, у меня возникло бы много вопросов, и самый главный из них, да, как это вообще возможно? Ну вот как? Ну не получится. Это что-то как-то слишком антиутопично, да, в данном случае. И сейчас у меня такого вопроса не возникает, потому что многое из этого приходится наблюдать и сегодня. Ну что, собственно, такое Гляйхшальтунг, да, включение в систему? Это вот такой фундамент, построенный фундамент идеологии Третьего рейха, системы ложных национальных единств. И там как раз описывается в материале, как страна и люди менялись быстрой скоростью, как те, кто покидал Третий рейх, уезжая в отпуск, возвращались и не узнавали людей, не узнавали свою страну вот за это короткое время. И как люди, как жители Третьего рейха включались самостоятельно в эту систему. Ну, просто потому что могли возникнуть проблемы, так скажем, на работе, да, и просто чтобы не рисковать. Вот там приводится как раз цитата, почему один из встреченных людей носил нацистскую символику. Ну, потому
Не
что не
принадлежать
хотел
нацистской
рисковать.
партии.
Да,
Да?
и не принадлежать, просто чтобы не рисковать.
Это,
Прочитайте эту
знаешь, как
статью обязательно.
ленточки у таксиста, особенно у таксиста-мигранта. Но
Да.
я не буду сравнивать, конечно, ни в коем случае.
Нет, никакого,
Нет, ни в коем
никакого
случае.
сравнения. Никакого сравнения.
Это слово означает еще технический термин. Термин означает подключение к системе, подключение к электрической цепи. И вот это задача подключить все, подключить умы, подключить университеты, школы, детские сады, сделать сплошную систему воспитания солдатов в политике, солдатов в знаниях, поставить фюрер-ректора, поставить не просто избираемого давним немецким свободным университетским сообществом ректора, а поставить ректора, чтобы он проводил политику. И в это люди подключались к этому. И как философ Хайдеггер стал жутчайшим совершенно фюрер-ректором. Хайдеггер стал. И когда мы видим вот это проникновение через все, и мы видим, как люди замирают, надевают маски и участвуют, как будто мимо пропуская эту жизнь.
Надевать маски, вот это очень точно, да, и ты никогда не знаешь, кто перед тобой, человек в маске, и о чем он думает, и о чем с ним можно говорить, и безопасно ли это, и так далее. Ничего не напоминает. Обращаюсь я к слушателям. Вы знаете, тут вот еще приводится в статье, собственно, информация о том, что тысячи талантливых интеллектуалов эмигрировали из Третьего рейха в результате всего этого.
Обеднело ли
Как
с
это?
отъездом ученых-евреев, обеднела ли германская математика, спросили одного из великих математиков. Нет, не обеднело, сказал он. Ее просто нет больше. А, в общем, я думаю, что это очень поучительная статья и очень страшная. Я предлагаю вам, тем, кто не смотрел этот фильм, по-моему, 2008 года, называется «Хороший», «Good». Вигго Мортенсен играет университетского профессора, который подключается. Незаметно для себя подключается настолько, что становится частью системы, из которой он не выйдет и никогда не выйдет. Там великолепная пара актеров, пара фронтовых товарищей, профессора, это Вигго Мортенсен, а играет его фронтового друга, психоаналитика, еврея, играет Джейсон Айзекс. Это великолепная совершенно актерская пара, плюс женские роли там есть. Мне кажется, it's a must, то, что называется, это обязательно для того, чтобы посмотреть. Если вы смотрели этот фильм, вы меня поймете. Вы меня поймете. Кстати, у нас такая здесь и кинорубрика замечательная, и книжная рубрика в «Дилетанте». Я бы хотел так чуть-чуть пролистать и посмотреть вот на кино, что тут предлагают у нас.
Сергей Александрович, я очень прошу прощения, но вставлю, да, вот про
Ставь,
книги
ставь,
как раз
ставь.
вы посоветовали фильм, а я бы хотел здесь посоветовать книгу Николаса Старгарта, это исследователь нацизма и нацистской
Да.
Германии, свидетели войны, жизнь детей при нацистах.
Угу.
И в этой книге можно, прочитав ее, можно понять, да, как, собственно, дети становились частью этой системы, как их подключали, как они проходили вот эту вот процедуру Гляйхшальтунга, и как это отразилось на их дальнейшей жизни, потому что многие из них только небольшую часть своей жизни прожили при нацистах. Но это осталось огромным следом в их судьбе в дальнейшем. Им было очень трудно выходить оттуда, потому что они были рождены, для них была нормальность.
Да, это правда. Это правда. И здесь, я думаю, не стоит как-то кривиться перед замечательным совершенно фильмом «Тайки Вайтити. Кролик Джоджо». Это как раз об этом. А что, мы не знаем, что ли, этого? Я маленькая девочка, играю и пою. Я Сталина не видела, но я его люблю. В другом журнале, в журнале «Горби», в самом новом номере, есть великолепная статья «Жизнь, жить во времена дракона, в эпоху дракона» о Евгении Шварце. И о том, когда вышла пьеса «Дракон», ну, то есть появилась пьеса, и обсуждалась она. Сначала, о чем это? Это было уже, представляли как антифашистскую, антинацистскую во время войны, 43-44 год. А вдруг вот Николай Погодин первый задумался, а вдруг у кого-то какие-то возникнут не те ассоциации? Это что ж такое будет? И в разгромной статье, ну такой вот критической статье, что тут, конечно, задача очень важная, показать борьбу в форме пьесы сказки, показать борьбу с фашизмом, с фашистской властью. Но какая-то странная вещь получается. Странная ошибка, и это ложь, что все как-то оправдывают своего дракона. И есть любовь к дракону. Как же это может быть? Нельзя такое. И оказалось, что не в бровь, а в глаз попала критическая статья. Вот. А что касается книг, потрясающие здесь есть книги, которые я очень бы хотел почитать, и книги, и фильмы, которые предлагает журнал «Дилетант» наш. И это обязательное. Вот, например, тот же самый феномен колдовства в средние века. А вот книга, которую, я думаю, что всем, кто интересуется историей, и связью античной истории с историей высокого средневековья, обязательно надо прочитать книгу «Темные века европейской истории». Вот здесь очень часто мы в этих темных веках просто даже не рискуем зайти чуть-чуть дальше опушки в этот лес. Просто не успеваем. Николай Александров очень быстро читает, и Николай Александров нам предлагает очень много книг, и это здорово. Это здорово. Что у нас осталось? Да, здесь судебный процесс, который Кузнецов представляет, и связанный тоже, я вам скажу, и с книгами, и с фильмами, которые мы с вами смотрим и читаем в последнее время. Вот ты хотел рассказать об
Да,
этом.
это тяжба дяди Дредда, Алексей Кузнецов. Ну, я почему обратил внимание именно на эту статью, хочу рассказать. Моя любимая книга, да, это «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичерстоу. Одна из любимых, так скажем, которая еще была там прочитана в детстве мной.
Конечно.
И знаете, тут интересная история. История дяди Дредда, который пытался, не как дядя Том, известный нам, да, пытался отстаивать свою свободу, пытался освободиться, собственно, через суды, через эти все процедуры. Вот как этот судебный процесс проходил, в какие истории он попадал. Все это в этой статье необыкновенно интересно, ну, как это Алексей Кузнецов умеет, описано. И вот тут я не буду все это пересказывать, вы сами прочитайте, это необыкновенно интересно. В конце, я уж спойлер небольшой, да, дам, Дред Скотт скончался от туберкулеза в сентябре 1858 года свободным человеком. Но как к этой свободе он стремился, как он пытался освободить не только себя, но и членов своей семьи, как его продавали, как он вместе с новым хозяином ездил из штата в штат, да, и как эта система рабовладельческая в Соединенных Штатах работала на тот момент, какие штаты разрешали владеть людьми, какие запрещали, как работали суды в этих штатах.
Да, и как где были активны аболиционисты, то есть сторонники
Да.
отмены рабства. Про отмену рабства и про борьбу с рабством в Америке. Вот сейчас вот перед нами несколько интереснейших фильмов. Один из них «Охота за убийцей» или просто «Охотный человек», как она называется. Это «Охота за Бутом». Английское название шире, потому что оно представляет собой и убийство Линкольна, как охота на человека. Там многие заговорщики оказывали, что на них не так-то просто вести охоту. Но там проблема именно работа Линкольна с аболиционистами. Как проводились декреты линкольновские, которые стали поправками к Конституции, как тяжело это проходило при президенте Джонсоне, который сменил Линкольна, вице-президент Джонсон, как это тяжело было, и как это на героях этого фильма тоже. И герои есть рабы, освобожденные, которым мы предоставили землю, а потом этот указ о предоставлении земли был отменен. И отобрали у тех, кому эту землю дали, клочок земли. И так и не получился класс негритянских, бывших рабов-землевладельцев. Так и не получилось. А вот интересная была бы история, если бы не свернули вот эту кампанию Линкольна, не свернул бы Джонсон. Это первое. А второе – это фильм с Уиллом Смитом о человеке, который борется за свою свободу и не хочет за нее сражаться в армии северян. Он хочет домой. И вот как самые страшные триллеры, и, например, Хичкоковские, это человек вышел из дому и никак не может вернуться домой. Также и герой этого фильма, герой Уилла Смита, хочет просто вернуться домой, к семье. У него это получается, а у многих не получается. И вот такое рабство в его голым, неприкрытом, отвратительнейшем виде. Я очень советую вам посмотреть этот фильм. Вот. Так, ну что же можно сказать еще о наших журнале? Вот Борятинский, например. Вот говорили, что вот Гербовник, вот Евгений Снегов о Борятинских пишет. Борятинский очень интересный род. Очень интересный род. Вот Борятинского всегда вспоминаешь, вот те, кто любит изучать конец XVIII века, самое начало XIX, вспоминают Федора Борятинского, того самого, который инициировал, в общем-то, убийство Петра Третьего. И его, как и других убийц Петра Третьего, Павел после восшествия на престол, перезахоранивая своего отца, перенося его прах из Александра Невской лавры в Петропавловский собор, заставил регалии нести убийцы и Алексея Орлова, и Борятинский, Федор Борятинский тоже там был. Но, как всегда, очень разнообразный род, разнообразные представители. Кто бунтовал, кто подавлял бунты. Евгений Снегов об этом здорово пишет. А вот отвечал чат рубрику «Соратники». И здесь Юлия Демиденко пишет о Бероне. Берон – это вот такой вот у нас просто. Вот Бероновщина, засилье немцев и прочее, прочее, прочее. Это знак такой. Это не совсем так. Очень интересная фигура. И необычайно похожие портреты все-таки на товарища Рогозина, похожи портреты Берона. Вот.
Да, но тут для тех, кто купит журнал, да, собственно, вот тут обратите внимание еще на статью о Крыме, как устроить человеческое житье, называется. Очень интересная статья, да, о бытии, о жизни в прошлом веке Крыма. Да. Ну вот, собственно, все, мы продолжим.
Ну,
Продолжим еще.
еще не все. Я бы
Еще не
хотел
все.
отметить еще одного немца после Берона. Это у Лизы Аникиной Мюнхгаузена. Она же вот легенда и быль у нее всегда есть. Кстати, о биографиях, да? Потому что биография Мюнхгаузена, конечно, замечательная, настоящая у Мюнхгаузена биография. Она гораздо проще, и это была бы, ну что, жизненная авантюра. Жизненная авантюра. А вот рассказы и дополненные рассказы Мюнхгаузена принесли ту славу, которой даже реальный Мюнхгаузен не совсем желал. Если будет у вас досуг, посмотрите еще одного Мюнхгаузена. Фильм, который был отреставрирован уже в нашу эпоху и снят был в 1943 году в Германии, соответственно, нацистской Германии, Мюнхгаузен фильм. Нет абсолютно ничего нацистского. И когда его пытались переделать, запретить, а потом «Не до вас» называется. Не до вас, ребята, и Геббельс махнул рукой и сделали потрясающий по тем временам удивительный фильм о Мюнхгаузене. Вы посмотрите его. Это цветной фильм,
43-й.
43-й, отреставрированный фильм
К
Мюнхгаузен, 43-й.
вопросу, не все были включены, получается.
Дело
Вот
не в
мы
этом.
говоря, да?
Дело не в этом.
То есть была возможность.
Дело в том, что здесь опуская, вот такие времена это называлось, опуская, там радуются и увлекаются, да хихикают, и никакой здесь не надо вот на это. Ну, Господи, ведь выходили же фильмы, совершенно лишенные пропаганды, во всех при всех тоталитарных режимах. А тут тихонько сняли и просто замечательно. Вот. Просто замечательно сделали. И после войны этот фильм очень любили. Что на Западе, что на Востоке Германии. Очень любили. И режиссера почитали, который его снял. И вот так бывает. Мало ли. Во время оккупации во Франции какие замечательные фильмы снимали. И никак не связанные там с петеновской или с немецкой пропагандой. Ну вот, друзья мои, мы можем очень долго говорить, но журнал стоит того, «Шоп Дилетант Медиа», он продается, и вы его покупаете. Журнал увесистый, бумага хорошая. Я всегда предварительно смотрю, как внутри, потому что чем лучше бумага, тем становится более хрупким журнал. Но здесь скрепка держит хорошо, так что он у вас останется надолго. Он стоит того. Вот так вот. Спасибо
Да,
всем большое.
да.
Всего доброго. Не
Ну,
забудь, что завтра у нас обширнейшая программа. Что ты хотел сказать? Я хотел.
нет, я хотел вспомнить, да, мы месяц назад как-то с Алексеем Венедиктовым рассказывали
Да.
об августовском номере, и там
Да.
просили слушателей написать, где они покупают «Дилетант», и оказывается, во многих еще российских магазинах, в обычных, журнал продается, да, не только онлайн, вот если кому-то вдруг удобнее так,
Конечно.
можно попробовать и найти. Да,
Конечно.
завтра спецэфир.
Да.
Не опаздывайте,
Прямо с
приходите.
9 часов. И будет у нас с 9 до 12, как всегда, утренний разворот. С 12 до 14 мы наблюдаем. С 14 до 15 у нас с Алексеем Венедиктовым в гостях замечательная Наталья Зубаревич. С 15 до 16 «Цена победы» с Альгердесом Каспаравичусом, старшим научным сотрудником Института истории Литвы, и Виталий Демарский «Литва во Второй мировой войне». Друзья мои, чрезвычайно интересно. Без посредников с Валерием Соловьем 16-17. А не так с 17 до 18 с Алексеем Венедиктовым и Алексеем Кузнецовым. Не все ведущие будут те же. А со Станиславом Белковским с 18 до 19 буду не я. Тоже вы увидите, вот как вот по-разному можно все делать. И с 19 до 20 родительское собрание. Алексей Венедиктов, Алексей Кузнецов, Леонид Кацва будут. Вот возрождаем родительское собрание по такому случаю на один раз. Потом в с 20 до 21 без посредников с Матвеем Гонопольским. Ого-го. С 20 до 23 большой стрим, собственно, с сотрудниками Ирина Воробьева, Лиза Аникина, ведущий. И с 23 до часу ночи спецвыпуск Одина с Дмитрием Быковым и Владимиром Пастуховым. Все, все сидим дома, пишет Карелия. Ну, хорошо.
Суббота расписана по минутам, да.
Да,
замечательно.
Суббота,
тут,
да, все.
Каждый выходной брать тем, кто работает.
Сплошняком каждый час будет какая-нибудь передача, без всяких перерывов на живом гвозде. Все, всем доброго, до свидания. Пока.
Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев, всем пока, спасибо большое. В понедельник, в этот понедельник тиранов не будет. Да,
тиранов
не будет. Да,
тиранов
мы пропустим одну недельку и вернемся.
Пусть побеснуются тираны, а потом мы их прижучим.